На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Сегодня в Сейме состоится историческое событие. Впервые за 105-летнюю историю дипломатической службы Латвии главой МИД может стать женщина. Байба Бража, карьерный и опытный дипломат, в послужном списке которой работа послом Латвии в Нидерландах, Великобритании, Ирландии, а также пост заместителя генерального секретаря НАТО. Сегодня парламент будет голосовать о доверии госпожи Бража как новому министру иностранных дел Латвии, а накануне кандидат на эту должность в эфире радиопрограммы «Лабрейд» на латвийском Радио 1 рассказывала о первоочередных задачах и вызовах, которые стоят перед внешней политической службой. И это, по ее словам, вопросы безопасности. Безопасности внешней и внутренней.
Tie būtiskie jautājumi, tās prioritātes, kas mums dienestā šobrīd ir, viss, kas saistīts ar drošību, tā ir iekšējā ārējā drošība.
Если внутренние дела в отчине МВД, то внешние угрозы, вопросы, связанные с НАТО, Европейским Союзом и отношениями с Америкой, это все в повестке дня МИДа, в том числе контроль за выполнением санкций в отношении России.
Jo sankcijas mēs pieņemam kopā Eiropas Savienībā.
Санкции мы принимаем вместе в Европейском Союзе, но их осуществление – обязанность национального правительства – и государство тщательно соблюдает эту прерогативу. В чем наш интерес, продолжает Бража, если мы видим проблемы с попытками обойти санкции, или если они недостаточно работают. Например, нынешний потолок цен на нефть, сейчас его эффективность значительно снизилась из-за скрытых методов России и теневых танкеров, которые перевозят российскую нефть. Так вот, наш вопрос, если это дает доходы в российский бюджет, как все это свести к минимуму, ибо это дает деньги для обеспечения войны России в Украине. Не менее важно для Латвии, продолжает кандидат в министры, освоение новых экономических рынков. Особенно сейчас, когда Европейский Союз потерял свое место в мировой экономике. Самый большой экономический рост в Азии. И это, говорит Бража, не только Китай. Это и Индия, и Индонезия. Поэтому нужно задуматься, как помочь нашим предпринимателям получить прибыль там. Ну а пока в повестке дня самой Байбы Бражи сегодняшнее заседание Сейма, где состоится утверждение ее в должности главы латвийской дипломатии. Бража снова повторила в эфире, что имеет поддержку со стороны единства, прогрессивных и зеленых крестьян. Остальные партии, мол, пускай сами говорят о своей позиции. Кстати, единственная сила, которая отказалась говорить с кандидатом, это партия «Стабильность», подчеркнула в разговоре Бража. Кстати, почему именно вы? И почему так долго тянули с вашим выдвижением? Ведь премьер Силани, кажется, неоднократно говорила про когорту профессионалов от нового единства, которые могут прямо сейчас приступить к работе в качестве главы МИДа, спросили коллеги. Как я понимаю, партия не хотела снимать профессионалов с нынешних высоких должностей ни в Сейме, ни в других министерствах. И да, премьер говорила, что ей нужен человек, готовый взяться за работу в первый же день. Поэтому в моем телефоне раздался неожиданный звонок в конце прошлой недели от Силани. Ну и вот мы здесь. Означает ли это самое здесь не только кабинет министра, но и членство в партии? Премьер задавала мне этот вопрос, но я никогда не была ни в одной партии, ну, разве что за исключением Народного фронта. Так что это особенное решение, и потребуется время на размышление, понять, каким будет следующий шаг. Да, министр — это политический пост, но насчет партии, да, взвешу этот вопрос. С таким багажом намерений и идей идет на пост нового главы МИД Байба Бража. А с нами на связи политолог Юрис Розенвалдс, с которым мы и продолжим эту тему. Господин Розенвалдс, скажите, каковы ваши первые впечатления от потенциального главы МИД Латвии и того, как новое единство искало и нашло замену Кришине Сукариншу на этом посту? Выдвижение Бража — это попытка премьера найти в сжатые сроки лучшего из лучших профессионалов, кандидатов на эту должность? Или это попытка спасти имидж и рейтинг единства на фоне полетов того же самого Каринча?
Ну, я думаю, прежде всего, что это все-таки выдвижение лучшего кандидата из лучших, потому что госпожа, имя госпожи Бражи уже упоминалось неоднократно, и действительно, я думаю, учитывая ее послужной список, то есть она самый хороший кандидат. И кроме того, в какой-то степени это, конечно, и попытка единства выдвинуть такого, ну, кандидата, который не вызовет возражений особых. Да не вообще особых, а просто возражений. Потому что те кандидаты, которые и среди единства упоминали до сих пор, вот, скажем, госпожа Лукашевича, у нее есть проблемы. Проблемы с аппаратом, проблемы с послами. Так что в этом смысле, я думаю, может быть, в другой ситуации новое единство было бы готово так, ну, как-то проигнорировать немножко, ну, и ссылаясь на то, что это такая очень профессиональная сфера деятельности, да, но в данном случае оно, наверное, решило все-таки поставить на совершенно кандидата, который, ну, несомненно, получит поддержку.
Еще один важный вопрос. По-вашему, нужен ли госпоже Браже, скажем так, политический тыл и членство в конкретной партии, речь идет о новом единстве, или даже в сегодняшней ситуации Латвия может позволить себе беспартийного министра иностранных дел?
Вы знаете, мне так кажется, что если кому и нужен этот партийный тыл, то это самому единству. А госпожа Браже, я думаю, в данном случае позиция министра иностранных дел, она существенно отличается все-таки от позиции других министров, да, в этом плане. Потому что, что касается внешней политики, я думаю, все-таки... Тут сама роль министра иностранных дел проводить ту политику, которую, в общем-то, коллективно формулируется. Конечно, тут, несомненно, важны личные качества, важны связи, которые, кстати, если посмотреть на послужной список госпожи Бражи, у нее достатки, да. Но в то же время это не та ситуация, когда министру надо идти, ну, я бы так сказал, с протянутой рукой говорить, вот моей сфере нужно. Хотя, конечно, я думаю, многое, что говорилось до сих пор о Министерстве иностранных дел, ну, наверное, все-таки уровень зарплат там не самый высокий. Но, тем не менее, это не та ситуация, когда надо, так сказать, обязательно заручиться поддержкой в каких-то партийных коридорах.
Вы уже начали перечислять послужной список и достоинства госпожи Бражи. В случае ее утверждения она станет, как я уже сказал и отметил в самом начале, первой женщиной на посту министра иностранных дел Латвии. Но можно ли сейчас, конечно, это спекуляция, предположить, это будет дипломат на высшей дипломатической должности или в какой-то степени это будет и железная леди латвийской внешней политики?
Но она оставляет впечатление такой железной леди, я бы сказал. Мне кажется, что она, сам стиль ее общения, он такой, вы знаете, очень деловой. И я думаю, что это в теперешней ситуации, это достаточно важно и позитивно. У меня, в общем-то, в отношении госпожи Бражи самое положительное представление.
Ну и последний вопрос. Накануне национальное объединение после встречи с госпожой Бражей заявило, что не поддержит ее на этом посту. Как можно понять, это уже интерпретация агентства новостей Лета, после того, как политики этой партии задавали пристрастные вопросы о санкциях и о русском языке в общественных СМИ Латвии. Господин Розенвалдс, у вас есть комментарий на этот счет?
Вы знаете, я думаю, что, ну, это национальное объединение в своем амплуа. Ну, вот тоже демарш по отношению к министру культуры, ну, вот он из той же самой оперы. Потому что, ну, я думаю, вы знаете, для национального объединения сейчас последнее время характерно, что они сами провоцируют какие-то непродуманные решения, но я имею в виду и то, что касается вот этого всего, что было связано с российскими гражданами в Латвии, языковыми проверками. Да, здесь вопрос не в идее, а вопрос в том, ну, так сказать, что это само вначале решили, а потом начали, так сказать, рассуждать о том, а как мы это сделаем. Вот то же самое и здесь. Но вы знаете, я могу вполне понять, что вопрос о, так сказать, языке образования имеет отношение к национальной безопасности в стратегическом плане, да, если эти дети будут учиться вместе, да. А что касается вот этого аргумента, того, что мы к 26-му году, так сказать, уберем русский язык из средств массовой информации общественных, я совершенно не понимаю, как это может способствовать национальной безопасности Латвии. Но это, конечно, уже вопрос к национальному объединению. И в данном случае, мне кажется, скорее всего, ответ госпожи Бражи был, ну вот, с точки зрения рациональности и понимания самой проблемы, а не с точки зрения, так сказать, того, чтобы ударить кулаком в грудь.
Большое спасибо за ваш комментарий. Политолог Юрис Розенвалдс со своими оценками накануне внеочередного заседания Сейма, который собирается сегодня, чтобы проголосовать о доверии новому министру иностранных дел Латвии. Байба Бража, как и сказал мой собеседник, это выдвижение лучшего кандидата из лучших. С учетом послужного списка, кандидата это самый хороший кандидат. И это одновременно также попытка со стороны нового единства выдвинуть такого человека, который не вызвал бы возражений ни у политиков в коалиции, ни в МИДе, ни у общества. Кому нужен сегодня сильный партийный тыл, это о членстве, возможном о членстве госпожи Бражи в Единстве, так это самой партии, подчеркнул политолог. Ну и также он отметил, что, очевидно, на этом посту мы получим железную леди, поскольку первые впечатления госпожа Бражи в публичном пространстве оставляет именно такими.
Еленой Власовой.
Начнем с того, что же такое Рижская фотобиеннале, термин, который, как мне кажется, требует разъяснений и объяснений.
Да, действительно, мероприятие уже имеет какую-то историю, оно проходит в пятый раз и растянется на несколько месяцев, вплоть до середины июля. А самая последняя выставка будет идти аж до августа. Вообще этих выставок будет очень много. Вот вчера открылись только первые две, но на самом деле их будет, наверное, порядка 20, ну 15 точно. Вот эти две первые главные выставки проходят в арт-пространстве Ригас Макслс Телпа. Это, как многие знают, такое арт-пространство под землей на улице, рядом с Ратушной площадью. И главная самая выставка называется «Человек-компьютер». Как понятно из названия, она посвящена тому, как изменилась наша жизнь под влиянием технологий. Ну, а все мы знаем, что она действительно изменилась, потому что сегодня лиши нас смартфонов, и мы будем себя чувствовать как без рук. И главный страх современного человека – это страх того, что пропадет сеть, что негде будет подзарядиться, и мы вообще будем отключены от окружающего мира.
Очень актуальная тема. Но, кстати, что интересно, биеннале – это фотографическая, так скажем, но далеко не все экспонаты представляют собой именно классическую фотографию. Можно ли это тоже как-то объяснить? Почему так?
Более того, не просто не все, а, например, на этой главной выставке «Человек-компьютер» практически не было ни одной фотографии. Были видеоработы, были работы с дополненной реальностью. В общем, в любом случае, это такие движущиеся картинки. Но что делать? Такова наша сегодняшняя жизнь. По статистике, современный человек проводит у одного экспоната выставки не более 27 секунд. Ну что это такое? Ничто. Что ты толком рассмотришь? Все наше сознание, наше мышление стало клиповым. И всматриваться в какие-то объекты нам просто теперь некогда. Надо же еще ленту в соцсетях проскролить, и новости почитать, и Инстаграм просмотреть. Так что фотография стало уже не статичной картинкой, а это такая часть беспрерывного потока, который льется на нас из виртуального мира, из соцсетей. Соответственно, вот и экспонаты на выставке именно такие.
Ну и самое главное, что обязательно стоит посмотреть в рамках фотобиеннале.
Ну, конечно, стоит сходить на эту выставку основную, потому что, ну, лично меня там потрясли совершенно работы с дополненной реальностью, когда надеваешь шлем, берешь в руки пульт и попадаешь в какое-то совершенно невероятное пространство, какие-то миры, путешествуя по лабиринтам, можно ездить по Риге на трамвае, где на остановках тебя встречают вороны. В общем, какая-то фантастика, очень-очень реалистичная. Больше всего мне понравилась еще одна отдельная выставка. Это проект британских художников Линдси Сирс и Кита Сарджинса, который как раз называется «Вампирская реальность». Почему она вампирская? Потому что это действительно какой-то вампиризм, который съедает реальность, превращая ее в виртуальный аттракцион. А они взяли старые фотографии и благодаря искусственному интеллекту их оживили, превратили в такие движущиеся картинки, и все это происходит в каком-то непонятном калейдоскопном колодце. Ты не понимаешь, где начало, где конец, у тебя буквально кружится голова. И ощущения такие, как будто ты путешествуешь на американских горках. В общем, это очень здорово. Но впереди еще много очень интересных выставок, которые будут проходить дальше в мае. Одна из них посвящена, кстати, вот искусственному интеллекту. Другая очень интересная выставка, которая пройдет в Национальной библиотеке, посвящена искусству фотомонтажа в латвийской прессе 20-30-х годов. Это действительно очень интересно. И, наконец, в мае в музее фотографии покажут фотографические фокусы начала 20 века. Ведь сегодня любой ребенок умеет редактировать фотографии, да? А тогда не было никакого фотомонтажа, да, фотошопа. И все делалось руками. Но вот эти фокусы, фотофокусы впечатляют нас ничуть не меньше, чем какие-то современные технологии. Так что впереди очень много интересных выставок. Я рекомендую посетить их все, и не только тем, кто сам занимается фотографией, хотя фотографии сейчас занимаются все, это надо признать. Это интересно будет всем, кто интересуется вообще современным искусством, да и вообще искусством как таковым. Так что вот фотографическое биеннале, добро пожаловать.
Будет Лена, проходить... большое спасибо тебе за очередной классный ориентир. После эфира я покажу свои пометки на полях текстов, куда обязательно я отправлюсь, в том числе и на предстоящих выходных. Спасибо, Елена Власова в культурном блоге о Рижской фотобиеннале. Не пропустите, спешите видеть, дамы и господа. Продолжим обзором новостей. И сегодня мой коллега Роман Антонович с новостями от нашей хоккейной сборной.
Привет, привет. Наша сборная по-прежнему готовится к чемпионату мира. И стало известно, что к команде присоединятся, внимание, Оскар Сцибульскис и Андрис Джеринш. К сожалению, не будут уже играть за сборную этой весной Патрик Озолс, Рихардс Мелналкснис и Янис Висбелис. Вот, для них тренировочный сбор закончился. Эти ребята приняли участие в 3 из 4 проверочных матчах. Играли против Австрии, играли против Финляндии. Вот, нападающие отметились по одной результативной передачей. Вот, и еще трио играло на этой неделе в составе клубной сборной против Украины. Но никто из них не имеет опыта выступления на чемпионате мира. Это раз. Ну и, во-вторых, тренерский штаб что-то разглядел, что, как ему кажется, не подходит для целей, поставленных перед нашей сборной этой весной. Что касается Цибульскиса и Джеринша, то эти ребята, напомню, помогли год назад выиграть бронзу чемпионата мира. У Джеринша за плечами 12 чемпионатов, 33 очка набранных. У Цибульскиса 9 чемпионатов, 16 очков. Так что они знают, что такое чемпионат мира, и они едут на него, как мы с тобой, Андрей, приходим на радио. Вот. Так что наша сборная теперь вот в таком чуть-чуть измененном составе будет продолжать готовиться матчами в Швейцарии. 26 и 27 апреля будут игры и еще матчи против Норвегии 3 и 4 мая. Ну и затем уже прямой путь нам всем в Чехию. Выглядит пока фактически так, что явный единственный центр-форвард у нас – это Аболс. Если случится чудо, приедет Блюгерс, то будет вот таких два ярко выраженных нападающих. Батня, ну не знаю, пока что он еще оставляет какой-то гандикап для своего улучшения. Он может лучше, но пока что этого лучше мы не видим. Ну и Джеринч поэтому, благодаря своему опыту и благодаря тому, что он уже освободился, он очень-очень актуален. Других вот таких игроков такого класса, такого опыта и такого мастерства я пока что не вижу. И Харрис Витулнич, судя по всему, тоже. Но я надеюсь, что это не так. И вот я надеюсь, что еще найдется место в составе сборной для Эглы, но пока тоже не выглядит, что он способен тянуть на том уровне, который ожидают от сборной Латвии. Его пока что, я так понимаю, будут сохранять до последней даты на случай, если кто-то из игроков получит травму или что-то в этом роде. Ну и первый матч на чемпионате мира будет против поляков. Да, в футболе они нас огорчают. Я очень надеюсь, что их будем в хоккее огорчать мы. Да, острые моменты, темпераменты и у той, и у другой команды. Вот так что большой хоккей нас всех очень-очень ожидает. И еще пару слов об интересных отношениях в чемпионате Латвии по футболу. Накануне играли Гробиня против Лепои. Это такое принципиальное лепойское дерби. И Гробиня выиграл со счетом 3-2. Да, победный гол забил сын главного тренера Виктора Добрецова Дэвид. Причем вот он ассистировал еще в двух других взятиях ворот, так что это весьма ценный актив. Сюжет игры не был однозначным, Лепая могла вырвать ничью и в последний момент даже, но Гробиня чуть больше заслуживала и действительно наиграла на победу. Что приятно, на это дерби были раскуплены все билеты, то есть сбылись пророчества обозревателей и лиц до чемпионата Латвии, связанных с футболом, что вот попадание в Вирслигу именно этой команды сделает Вирслигу более интересной, что, собственно, и произошло. Ну и сами футболисты не подвели. И я даже не мог раньше себе представить, что скажу эти слова о высшей лиге, что вот эта игра между Гробиней и Лепой смотрелась ничуть не хуже, чем матч в Лиге чемпионов между мадридским Реалом и Манчестер-Сити. Да, я надеюсь, что не перехвалю, потому что Гробиня сейчас находится на несколько световых лет впереди, в отличие от других дебютантов высшей лиги, таких как Супернова. Она не выпадает из общей картины, она очень хорошо смотрится и улучшает Вирслигу. Да, и второй пятерке чемпионата Латвии удалось приблизиться к первой пятерке. То есть очень плотно идут все команды. И надеюсь, что никаких поспешных выводов я не делаю, потому что вот сезон искусственного газона вот начался так интересно и необычно. Я надеюсь, что зеленая трава нам преподнесет тоже много сюрпризов. Покрытие в футболе много решает. Ну, пока что у меня все, Андрей. Сегодня в пятой дорожке встречаемся. Будем говорить о Get the Games.
Замечательная тема. Спасибо, Роман, и большое спасибо тебе за хоккейно-футбольное такое краткое обозрение с утра пораньше. Впереди много интересного, важного. Ох, еще наговоримся. Ох, сколько еще эмоций будет. Спасибо тебе большое.
Домская площадь.
Премьера мощных авто, дискуссия о сегодняшнем и завтрашнем дне электромобилей и захватывающий дух представления. Это лишь часть программы международной выставки автоиндустрии «Авто-2024», которая открывается сегодня на Кипселе. Будет интересно, но шумно, предупреждают организаторы. С нами на телефонной связи автоэксперт, возможно, один из самых давних, верных и пристрастных участников этого автофорума Норманс Авотинч, ведущий телепрограммы «Аутозинес». Глядя на повестку Auto 2024. А какие тенденции покажет Рижский автофорум? Можно ли на основании анонсируемых премьер здесь, в Риге, утверждать, что главный курс, взятый мировым автопромом, это уже безоговорочно электромобили?
Ну, это только частично, потому что в последнее время интерес к электромобилям немножечко упал. Это из-за того, что все-таки стоимость электромобиля до сих пор сохранилась довольно высокой, и поэтому люди все-таки ждут, пока появится реально доступный электромобиль, ну, примерно за 20-25 тысяч евро. Но это, наверное, случится скорее в этом году, хотя в выставке мы уже увидим такие модели, которые уже примерно так и стоят. Но это, скорее всего, будут китайское производство, потому что организаторы выставки уже анонсировали, что это будет первая выставка, на которой мы реально видим китайские автомобили, которые официально продаются, ну, в Евросоюзе, то и также в Латвии.
Скажите, что вас еще интригует в программе нынешнего автофорума? Чем, быть может, он отличается от предыдущих?
То, что у нас будут реальные, даже не балтийские, даже я бы сказал, что европейские примеры, потому что мы через несколько часов увидим примеру, скажем, нового электромобиля Cupra Tavascan, которого в Европе мало кто еще видел. Кроме того, Skoda, которая имеет 5 примеров в этом году, фактически привезла все эти примеры в Ригу. Это новые Skoda Superb, новые Skoda Kodiaq и также модели, которые перетерпели модернизацию. И эти модели будут показаны как раз нашей выставке. И это будет реальная такая вот примера, а не, скажем, новость вчерашнего дня.
А то, что вы говорите, это компактный внедорожник. Ключевое слово внедорожник. Семейный минивэн. Снова внедорожник, но, как уже позиционируют в рекламе его производитель, тоже семейный. Скажите, это тоже какая-то актуальная тенденция или попытка угодить нашей специфической водительской братье в Латвии, которая по-прежнему продолжает выбирать авто солидного размера и для, скажем так, умеренного бездорожья?
Ну, вы, наверное, второй вариант, потому что мы страна кроссоверов и бездорожников, или как бы бездорожников и внедорожников, поэтому, скорее, это будет второй вариант, поэтому, скажем, интерес про Skoda Kodiaq, который даже не автомобиль среднего класса, даже более такой высокого, интерес будет больше, чем, скажем, про Skoda Superb, который, скажем, обыкновенный такой автомобиль D-класса, то есть среднего. Тут уж, наверное, ничего еще не изменится и не так скоро.
Еще один акцент рижского автофорума «Электрокары». Мы с этого, кстати, и начали. Например, готовы ли они для тебя и хватит ли всем, чтобы заправиться электричеством? Кажется, вот сами темы основных дискуссий говорят, что иметь в собственности электрические авто сегодня – это постоянно решать какие-то проблемы, а не наслаждаться беззаботной ездой. Каково ваше наблюдение? Ваш комментарий.
Не так страшно, но я бы сказал, что приобретая электромобиль, всегда надо сразу думать, где вы будете его заряжать. И, скажем так, общественная или как доступная сеть зарядок, это все-таки, вариант номер два. Поэтому нужна какая-нибудь собственная зарядка, если это частный дом, либо, не знаю, на территории предприятия нужна своя зарядка. Это, наверное, самая большая проблема у нас пока что.
Один из участников форума, министр климата и энергетики Каспарс Мелнес. Норман, скажите, какой вопрос во время дискуссии об электроавто вы задали бы политику?
Наверное, о том, какая поддержка при приобретении электромобиля ожидается юридическим лицам либо предприятиям, потому что пока что субсидия полагается только частным лицам. А у нас все-таки 70% новых автомобилей приобретают как раз юридические лица.
Прямо сейчас мы ответы услышим. Каспар Смейлнес, министр климата и энергетики, с нами на телефонной связи. Тоже внимательно слушал наш разговор. Можете ли вы вкратце ответить на вопрос моего коллеги? Ожидаются ли новые формы поддержки, в частности, юридических лиц, которые всерьез присматриваются к электрокарам?
Это один вопрос, почему мы тоже сами активно будем находиться в этой выставке, чтобы могли уже ответить на все эти вопросы, нюансы уже в жизни каждому интересно, кому будет это интересно. Потому что, да, у нас будет программа такие специальные, и мы тоже смотрим обязательно один вот такой пункт, как правильно говорит, есть большой насчет заряженных пунктов, где может заряжаться электроавто. Потому что это есть один из таких, мы понимаем, пункт, где ситуация есть как есть. И у нас будет новая программа специально и для предпринимателей, тоже помощь, И будем видеть программу, которая уже есть сейчас, будем ее поширить немножко, чтобы было больше возможностей приватным лицам, именно, во-первых, чтобы можно было больше вариантов не только электромобильный, смотреть на гибридный авто, тоже помощь. И новое, то, что мы получаем, это программа будет специально для многодетных семей, будет особенно, получается, отбал где-то примерно 9 тысяч для покупки нового электро- или гибридного авто. Ну, потому что дети это у нас будущее, это, я думаю, будет одна из таких программ. Но только там будет такой нюанс, что, конечно, в авто у нас будет, ну, семиместным, потому что, ну, для если есть много детей, тогда авто тоже где-то такое побольше должен быть для этого. Но тут я бы хотел сказать всем интересным, кто будет на выставке, обязательно сходить к стенду, где будет климат, энергетический министр, министерство. Там будут люди, которые вот именно все детали, нюансы, что, когда, какие программы, какая помощь, какая, как сказать, ну, очередь, чтобы получить это можно было, смогли на месте ответить на эти все вопросы и рассказать, чтобы было понятно всем, что и как.
То есть очень важно, что изменения будут небольшими шажками, но все же вперед. Вы уже тоже подчеркнули достаточно непростой вопрос. Это где заправить электромобиль на некоторых трассах Латвии. И тут же сказали, что ваше ведомство намерено активно подключиться к решению этого вопроса. Это будет какая-то государственная программа, это будет поддержка предпринимателей, которые выразят интерес к этому, что-то еще?
Да, есть будет обязательно с своей стороны. Мы смотрим, как мы можем сделать поддержку. Это, во-первых. Ну, а с другой стороны, мы смотрим уже, как мы можем, может быть, помочь решать нюансы, как доступной электроэнергии, для, чтобы сделать вообще это зарядку устройства, поставить в одном другом месте. Это один, конечно, вопрос. И другой вариант, который мы сейчас смотрим, как мы можем сделать, чтобы если мы строим новую устройство, где можно заряжать авто, то можно было заплатить этим, может быть, обязательно и с банковской карточки. Потому что сейчас сколько я и сам езжу, смотрю, есть такие нюансы, где есть станции, где можно заряжать только с аппликацией. И тогда появляется нюанс, что телефон не может, или нет аппликации на телефон, или не можешь ее скачать. И ты тоже получаешь такая абсурдная ситуация. И ты доехал, ты хочешь заряжаться, но не можешь, потому что аппликация не работает. Но тут мы смотрим со своей стороны, как мы можем сделать, чтобы все, которые будут строить новые зарядные устройства, обязательно было возможность заплатить и там в той очереди, и даже, ну и с банковской карточкой, чтобы просто было удобнее, ты знал, что ты всегда сможешь заплатить за и зарядиться. Но такие маленькие нюансы, которые мы смотрим, пробуем выловить.
Это очень не маленькие, удобнее. Но очень серьезные нюансы, чтобы быть уверенным, что у тебя все получится. У меня еще один вопрос. Наверняка вы тоже обратили внимание, что в том числе и в старых странах Европы, например, в Германии, все громче звучит мнение, в том числе и на политическом уровне, что установив конкретные сроки отказа от производства двигателей на бензине и дизеле, Европа, та же самая Германия, выстрелила себе в все четыре колеса, так сказать, проигрывая в конкуренции со стороны китайских и американских автопроизводителей, что с учетом всего того, что сейчас происходит, с учетом стоимости, быть может, не надо было спешить. Как считаете вы? У вас есть мнение на этот счет?
Я думаю, это тут выбор выбирает каждый житель. Какой он электроавто покупает или нет, тут и самое главное понять, что есть не только электроавто, но и гибридные авто на рынке, которые тоже очень есть большой плюс. И тут и было трудно сказать, какие возможности. Конечно, мы тоже понимаем, что электроавто не для каждого. Если живешь за городом и надо большие расстояния, ну, ездить, тогда, может быть, он тебе не будет самый лучший ответ, но тогда надо больше смотреть на гибридные авто. Потому что есть такие маленькие нюансы, и тут надо понять это. Конечно, то, что мы очень смотрим, очень интересно будет, как это все будет развиваться. Мы понимаем, какие были самые первые электромобили, с каким можно было проездом взять. Сейчас уже намного всего уходит дальше. Что будет через 2 года? Будет прыжок батареи на батарею? Еще будет быстрее заряжаться, если будет еще дальше, может быть, проезжать? Тогда это будет ответ. Но сейчас эти такие нюансы, это как... Эта технология очень быстро развивается. Как будет вперед, трудно сказать.
Будем следить за развитием темы. Большое спасибо за ваш комментарий и интересного дня на выставке «Авто-24».
Спасибо.
Спасибо. Палдесим спаршава сарана министр Кунгс. Министр климата и энергетики Каспарс Мелнес и автожурналист Нормунс Авотинш в эфире Домской площади о тенденциях мирового автопрома, иллюстрацией которых станет открывающаяся сегодня в Риге выставка «Авто-24». Самое главное, что отметил мой коллега, это будет первая выставка здесь в Риге, на которой будут официально представлены китайские модели. Они все больше теснят европейского и американского автопроизводителя. Латвия, страна кроссоверов и внедорожников. Смотрим на дороги. Вздохнул господин Авотинш и, возможно, Это именно потому, что именно будет представлено на презентациях и премьерах сегодня в латвийской столице. И еще одна цитата. Электроавто не для каждого. Особенно, если ты живешь за городом, возможно, это авто не для тебя. Это уже отметил Каспарс Мелнис, министр климата и энергетики. Много интересного, важного и, самое главное, практически применимого будет на этом автофоруме. Возможно, там и встретимся. Простыми словами. Простыми словами о чем? Опять поломка. На что может рассчитывать человек, если поезд сломался посреди пути или вообще не пришел? А если это междугородний автобус, а вы ждете его на сельской остановке, скажем, 4:30 утра, а его нет и нет? Череда недавних заключений с новыми электричками высветила в новом свете вопрос о правах пассажира. Простыми словами, о них сегодня в эфире моя коллега Юлия Петрик. Приветствую, коллега. Итак, если ты пассажир общественного транспорта, то у тебя есть не только обязанности, но и права.
Да. Ну и ты правильно сказал, что в последнее время слишком часто были случаи, происходят случаи, когда ломаются новые электрички, и в этой связи важно знать, на какие возмещения мы можем рассчитывать в случае, если задерживается транспорт, либо он вообще не приходит, или он ломается.
Ну, я рассказывай.
Начну. Да, как раз вот железнодорожного транспорта. При существенном опоздании поезда более 15 минут или в случае отмены у пассажира есть право получить возврат средств за купленный билет, ну, естественно, связавшись уже с предприятием Passenger Wheel Sense. Если поезд отменяется в случае, если он не может продолжать путь, допустим, по причине технической поломки или в силу каких-то других причин, то предприятие-перевозчик, насколько это возможно, оперативно должно организовать доставку пассажиров по маршруту до станций, указанных в билете. Ну, и в первую очередь используется для решения ситуации следующий курсирующий поезд по расписанию. Если же до следующего поезда достаточно длительный период времени, тогда организуется какой-то резервный состав поезда или альтернативный.
Я обратил внимание, ты сказала для пассажира, у которого есть билет. То есть это только в том случае, если ты купил билет и находишься в этом злосчастном электропоезде.
Да, ну, то есть по факту, то есть человек, есть доказательный факт, есть купленный билет, естественно, в таком случае.
Но если человек находится где-то между Ригой и Дублты в ожидании первого рейса, а его нет, то, значит, это уже...
Его нет. Надо решать проблему самостоятельно, конечно, да. Ну, и надеяться на то, что, конечно, все будет разрешено. Ну, и опять же, можно подавать жалобы, если... жалобы, да, если вы не согласны с ситуацией, если какие-то были ваши планы нарушены. Прием заявлений клиентов можно как очно подавать заявление, так и через интернет. И,
то есть, можно, ну, вариантов очень много. Да. Аппликацию. То есть аппликацию, по поводу возмещения, многие наверняка обратили внимание, что минувшей зимой спешащим в пункт назначения пассажирам сломавшихся поездов кондукторы сами вызывали даже такси. И пассажиры Вилценс или Виви, кто как называет компанию, которая обслуживает новые поезда, даже оплачивали эти чеки сполна. Это теперь обычно общепринятая практика или разовый случай исключения из правил, пока Шкода Вагонка сама компенсировала эти возмещения?
Я думаю, это все-таки на усмотрение перевозчика. То есть в таких ситуациях, да, перевозчик сам решает, как разрешить какие-то конкретные проблемы, возникшие, возможно, не желая получения дальнейших исков, да, потому что есть обязанность у перевозчиков возместить прямые потери клиента, которые могут возникнуть в случае того, если не пришел транспорт. Имеется в виду, что, возможно, какие-то планы сорвались и возникли от этого финансовые потери. Именно, опять же, надо будет доказать, да. Ну, и опять же, пытаясь избежать вот этих вот последствий, перевозчик оплачивает такси. То есть такое возможно, да, конечно.
Ты пообщалась с представителем автотранспортной дирекции, господином Азатисом, он рассказал тебе что-то новое?
Мы поговорили больше про автобусные рейсы. Здесь, в принципе, ситуация похожая, но еще раз повторю, что в случае, например, задержки рейса больше чем на 15 минут, что касается автобусов, да, у пассажира есть право получить денежное возмещение в полном размере за ранее купленный билет, обратившись в кассу. Ну и, как сказал Виктор Закис, он как раз и подчеркнул, что именно в том случае, если билет у вас был на руках.
Самое главное, что в регламентах отговаривают, это то, что если человек купил заранее билет и рейс отложился или не приходит, или что-то, он имеет право получить деньги и компенсацию за свой билет. Да? Но поскольку довольно часто, в основном, люди покупают билеты уже в автобусе, тогда у него нет этого билета, он не может эту компенсацию получить обратно.
Ну и очень важно всегда брать билет, потому что мы
заранее.
Бывают разные ситуации.
Нет, ну если в автобусе покупаешь билет, то уже, собственно...
Подобрать я душевно, некоторые считают, ну, почему в этот раз я не могу пожертвовать, так сказать, эти 2 или 3 евро водителю на утренний кофе? То есть это тоже может быть чревато в такой ситуации.
Да. Ну вот, и если, например, отменяется рейс, в случае, опять же, поломки автобуса, перевозчик организует пересадку пассажиров из одного автобуса в другой. То есть, если вы где-то в поле стоите, да, то есть он должен, обязан вас доставить либо в изначальный пункт, если нет возможности дальше довести, ну, или же уже в конечный пункт, куда вы купили билет, собственно, в пункт назначения. Ну и, кстати...
А что с опозданиями?
С опозданиями, да. Ну, с опозданиями... Вот, кстати, как сказал Виктор Закис, в последнее время поломок стало меньше именно из-за того, что обновили автобусный парк. Именно с этой целью старались обновить парк, чтобы меньше было таких вот ситуаций на дорогах.
В принципе, перевозчик должен обеспечить перевозку пассажиров, но, вы понимаете, это очень зависит от этой ситуации, где, как далеко, например, от населенного пункта, как можно быстро вообще представить ситуации, чтобы поменять на другое транспортное средство и обеспечить это. Поэтому мы уже делали по-другому, чтобы те автобусы, все, которые обслуживают пассажиров региональных маршрутов, они были новыми, которые не старше 5 лет. Так что, как вы понимаете, это очень снижает возможность такой ситуации. Но, конечно, перевозчик обязан в любой ситуации, если что-нибудь случается, он должен ситуацию исправить, что ли. Это его обязанность. Это он отвечает за осуществление этих рейсов и обеспечение перевозки пассажиров потом в тех объемах и маршрутах, которые он взял на себя ответственность.
Еще одна важная новость, то, что в соответствии с теми договорами, о которых говорил только что господин Затис, там указано еще и то, что в случае таких вот поломок перевозчик, будь то это пассажиры Вилценс, Виви, Нордека, ЦАТа, какое-либо другое автотранспортное автобусное предприятие, они обязаны максимально быстро проинформировать о такой поломке пассажиров, либо на своей домашней странице, либо в аппликации, и мой опыт показывает, что многие перевозчики достаточно оперативно это делают, не говоря уже даже о Рига с Атексме, но это уже другая история. Прости, я прервал тебя.
Да, ну и, кстати, нештатных ситуаций стало меньше, как сказал Виктор Закис, и чаще всего причиной невыхода на рейсы, как ни странно, является человеческий фактор, не хватает водителей. На местах именно это может стать причиной, что не выйдет автобус в рейс.
Но нам все-таки этот случай, когда переводчик вообще не может обеспечить выпуск рейсов из-за того, что у него нет водителя или водитель заболел, вот с водительским ресурсом это чаще всего бывает. Но бывает, конечно, не только то, чтобы автобус сломается, но бывают еще какие-то другие ситуации на дороге, например, когда авария, которая, может быть, даже не по вине автобусного водителя, но бывают такие ситуации. Но чтобы говорить, что это очень часто, нет.
Ну и опять же отмечу, что если рейс, например, отменяется или выезд с кольца задерживается больше, чем на 2 часа, то пассажирам предлагаются следующие возможности продолжить через какое-то время поездку, все-таки ее продолжить до места назначения, используя другой транспорт, либо получить возврат стоимости билета и при необходимости бесплатную обратную поездку на автобусе в исходное место, но это в случае, если вот эта остановка, это был пункт пересадки, к примеру, да. Но если, кстати, перевозчик не выполняет все эти условия, то у пассажира есть право получить дополнительно к стоимости билета, стоимости возвращенного билета, плюс еще и 50% компенсацию. И еще отмечу, что перевозчик не несет ответственность за ситуации, на которые он не может повлиять. Ну, допустим, это какие-то стихийные бедствия, в таком случае компенсация не полагается. Здесь вообще надо смотреть на каждую ситуацию в отдельности. И еще скажу, что есть правила отдельные, которые касаются международных перевозок. Ну, в Латвии тоже некоторые рейсы есть, те, которые, допустим, идут...
Рига-Таллин, Елгова-Вильнюс.
Да, тоже Литва, да. Здесь перевозчик, если какие-то задержки, обязан обеспечить и питанием, и иногда даже гостиницей. Вот что о правилах сказал Виктор Закис.
В основном эти все вопросы регулируют регулами Евросоюза. У них очень точно написано, что в каких ситуациях. Если отменяется рейс, или ломается, или вообще опаздывает рейс на определенное время. Это все четко описано. Регулы, она доступна в нашем сайте. Там можно буквально все это почитать и посмотреть. Там действительно очень подробно написано. Регула касается всех международных автобусных рейсов.
Здесь нужно подчеркнуть, что речь идет о международных рейсах.
Если есть какие-то проблемы, можно обращаться к перевозчику. Если перевозчик вашу проблему не решает, тогда обращайтесь в автотранспортную дирекцию.
Итак, у пассажиров автобусов и поездов есть не только обязанности заплатить за проезд, но и право на компенсацию в том случае, если тот самый автобус или поезд сломался или не приехал. Простыми словами об этом сегодня рассказала Юлия Петрик. Спасибо, коллега. А у меня на этом все. С вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пуриете, звукооператор Регина Безани, мультимедийное содержание Даниэля Иоффе. Желаю вам доброго дня и хороших новостей. Пока.